Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему любить своего ближнего бывает так трудно? Любовь приносит удовольствие или это тяжкий труд? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях богослов-преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет.
Здравствуй.
Сегодня, друзья, мы попробуем с вами поговорить о трудностях. Есть «Lost is translation», а у нас будет «Lost in love». Трудности любви. Трудности любить. Почему нам так трудно любить? И, пожалуйста, напишите нам в комментариях, как вы думаете, почему иногда так трудно любить своего ближнего? И начну я с небольшой цитаты Нормана Мейлера. «Любить ближнего было бы куда легче, если бы этот ближний не был бы так близок», считал Норман Мейлер. Вот, так что, друзья, присоединяйтесь, пишите, почему вот этот близкий становится самым трудным для нас человеком. И сегодня я буду мучить богослова-преподавателя Валерия Бурсака по всяким разным вопросам, связанным с любовью. Вот скажи, Валера, что мы ожидаем от любви?
Ну, мне кажется, что в любви есть какая-то проекция, да? То есть мы ожидаем от окружающих такого же отношения к нам, какое у нас к самим себе есть, то есть как мы сами к себе относимся. То есть, в принципе, это, наверное, психологическая проекция. Мы хотим такого же...
Мы хотим такого же, но, слушай, но любить такого, как я, это же не позавидуешь.
Да, любого из нас, наверное, да, сложно любить, да, в том-то и дело.
Ну, понимаешь, когда люди говорят о любви, что вообще, какие образы у них представляются, да, вот как... Там вспомнить Пастернака, любить иных тяжкий крест. Ты прекрасно безизвилен, да?
Разгадки жизни равносилен, да. Прелести твои секреты.
Да, который так любил Рязанов цитировать, да, в своих фильмах. Вот. Ну, если даже и проекция. Ты уверен, что когда мы любим, мы вот действительно проецируем себя на этого человека?
Ну, я говорю о том, что мы ожидаем к себе такого же отношения, как мы сами к себе относимся. То есть можно так сказать, что мы не видим в другом другого. То есть мы вообще другого воспринимаем как себя, как свою проекцию, да? Вот. И встреча с другим для нас обычно рано именно поэтому, да? Потому что это никогда не соответствует нашим ожиданиям. Как только мы более или менее сблизимся, мы начинаем ранить друг друга.
Да, потому может, что мы не умеем сближаться? Слушай, может, мы не умеем открываться? Может, мы, в принципе, по априори такие привыкли жить в изоляции?
Да, да, мы изолированы, да. Ну, как бы это свойство личности, то есть мы автономны. Да, и вот при этом мы почему-то считаем другими самими собой, да, и каждый раз удивляемся их несоответствию, да, нашим ожиданиям. То есть вот это нас как раз и ранит.
Видишь, смотри, когда мы говорим, есть разные, да, там, виды любви, может, мы поговорим чуть-чуть попозже, но понятно, что, например, есть отцовская и материнская любовь, они разные, да, отцов одна любовь, матери другая, вот, и самое интересное, что когда вот происходят вот эти претензии, да, когда говорит, ну, вот это, ты вообще не знаешь, что такое любить, ну, к мужчине, да, нет даже, ну, близкого понимания того, что, как бы, понять, да, что это другая форма любви, абсолютно, да. Любовь мужчины и женщины, да, там, любовь юноши и девушки — это одна, а любовь зрелого мужчины и зрелой женщины — другая. Любовь в самом начале отношений, да, и любовь в браке — абсолютно разные.
Да, любви. Да, конечно.
И по глубине, и по вот оттенкам, да. Почему тогда вот любить так трудно? Оказалось, хочется от любви, ведь мы что хотим от любви? Обычно, знаешь, вот есть тоже там можно затронуть этот вопрос, усталость, да, или умирание любви, да. Но что нам мешает любить другого человека?
Ну, если позволишь, я бы хотел с богословской стороны зайти,
давай,
да, самый такой фундаментальный. Вот здесь как раз... Скажем так, в теме любви раскрывается различие между творцом и творением. Да? Творец по природе является любовью, как мы читаем, да, Бог есть любовь. А вот творение, оно как раз отличается от Творца. И вот здесь бы хотелось порассуждать, а что такое любовь? Вот прикоснуться, да, попытаться хотя бы наметить вот это разрешение этой темы. Любовь — это благость. Помнишь, в разговоре со Христом его книжник называет «учитель благий», и Христос его поправляет: «Никто не благ, как только один Бог». То есть свойство Бога, его природная черта — это благость. А благость — это источник жизни, то есть источник благ. Вот человек, как творение, да, как существо ограниченное, заведомо, он не может быть источником благ. То есть, на мой взгляд, любовь — это как раз способность быть благим. Благой и любящий — это одно и то же. Угу. Вот. И вот ты упомянул какие-то природные моменты у человека, любовь мужчины к женщине, любовь детей к родителям, да? Да, это, я бы сказал, это...
Например, дружба, да? Так,
любовь между...
Очень любят почему-то платоновскую как раз вот эту градацию любви прикручивать к Евангелию, что, в общем-то, на мой взгляд, не очень там она прикручивается, да, вся эта идея. Ну, вот это вот, ну, там, филио, да, агапая, жертвенная любовь, там, эрос, такой, чувственная любовь, любовь, связанная с эмоциями, да.
Но вот здесь как раз, почему мы этим словом и называем Бога, потому что любовь мужчин к женщине, любовь друзей друг к другу, да, любовь детей и родителей — это ближайшее в нашей природе, что можно соотнести с понятием блага или любовь Бога. Да? И это такие подсказки. Но почему они являются подсказками ближайшими? Потому что тут человек преодолевает себя. То есть он выходит из своей скорлупы. Он не концентрируется на себе, когда влюбляется, допустим, в девушку. Там парень в девушку и наоборот. А он готов уступать, он готов чем-то жертвовать. И вот здесь он становится чуточку благим, приобретает вот эти свойства благости, да, не думает только о себе.
Наша любовь же эгоистична. Мы хотим эмоций, мы хотим переживаний, мы хотим, чтобы нас понимали, не хотим понимать другого, понимаешь?
Но вот когда человек влюбляется, да, или когда кто-то становится ему дорогим, вот здесь он все-таки приоткрывается. И вот здесь он становится, кстати, ранимым. Потому что
любовь — это ранимость. Ну, открытость — это ранимость.
И он не может закрыться, вот в чем проблема. То есть его сердце открывается, и он закрыть сам не может. Он начинает зависеть от другого человека.
Вот. Не, ну он закрыться-то может, но тогда это означает, что происходит, происходит разрыв вот этих взаимоотношений. То, что мы называем, да, вот интимностью, в хорошем смысле, открытостью, да, желанием услышать и открываться перед другим человеком, да?
Ну, он, скажем так, он, если закроется, да, человек, то он лишится части себя вот в этом состоянии, да. Он настолько уже проник в другого человека душой, что, закрывая дверь, он лишается части души. Поэтому он и закрыть не может, и открытым не может оставаться, да. То есть это состояние подвешенности, страшное состояние. И вот здесь можно вспомнить состояние любящего Бога, как он к нам проявил его, да, он проявил через крест, когда он и через Гефсиманский сад, да, когда он открылся и благодаря этой открытости взял наш грех на себя, вот, и в то же время ему было страшно, и в то же время он не хотел этого, да, вот это вот состояние, оно близко к тому, что мы переживаем во время любви, вот, особенно любви мужчины к женщине, женщины к мужчине. Вот поэтому, наверное, это слово и подобрано. Вот оно описывает вот это состояние. Но это все равно лежит в области еще тварных каких-то моментов, да. Это скорее, ну, как бы скажем так, тут горизонт раскрытия к социуму, к обществу. То есть это где-то в социальном инстинкте находится. Вот без этого не было бы продолжения рода и так далее. Поэтому можно следующий сделать шаг, да? А как тогда стяжать именно божественную любовь? Вот, да, мы назвали это словом «любовь», вот, человеческим, но тварным. А как настоящую любовь стяжать? Вот это самое интересное, самое главное в этой теме. Вот, и здесь возможны Вот два подхода, на мой взгляд.
То есть сжать ты имеешь в виду достигать, да?
Да, достичь, накопить, усвоить любовь, mm-hmm. измениться, да, в любви. То есть уподобиться Богу, по большому mm-hmm. счету. Мы говорим об уподоблении Богу, потому что Бог, только Бог есть любовь, только Он благ. Mm-hmm. И вот здесь нужно, вот если говорить с точки зрения евангельских христиан, да, евангельского богословия, то здесь нужно осознать свою греховность и покаяться. Вот если ты осознаешь свою ущербность и то, как Бог проявил себя в отношении тебя, ты уже не будешь возвышаться над другим человеком. То есть вот эта проекция сработает как надо. То есть то, что проявилось в отношении тебя, теперь ты можешь проявлять в отношении других. Если ты на самом деле поймешь, что такое божественная любовь в тебе, чего она стоила Богу, и насколько тебя такого Он принял, недостойного, то уже дальше становится легко воспринимать другого. Да? Вот, помните, снисходя друг к другу, как и Он во Христе, угу. да, там, ты снизошел к нам. Вот если человек прошел момент покаяния, в нем приоткрывается возможность любить, я бы так сказал. Угу. Но любить уже не социальной, не инстинктивной любовью, не по социальному инстинкту, а любить уже, приближаясь к божественной любви. Это вот первый момент. Второй момент православный. Как они предлагают тоже стяжать любовь, да, накапливать ее, обоживаться. Они говорят о том, что в рамках человеческих возможностей есть возможность работать над смирением. Исходя из стиха Библии, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть сами по себе мы любить не можем. Но мы можем смириться настолько, чтобы Бог к нам приблизился. Вот работать над смирением мы можем. То есть всячески умолять себя, чтобы Бог возвысил нас. А возвысил именно, наполнив своей любовью.
Смирение – противоестественное состояние для человека.
Противоестественное тоже, да. Но оно еще в рамках человеческих возможностей лежит. То есть над этим можно трудиться. А над тем, чтобы полюбить другого, трудиться невозможно. Вот что я хочу сказать. То есть невозможно заставить себя любить других людей. А вот смиряться, да. А вот смиряться мы можем попробовать. Вот. То есть вот такие два хода к этой любви, к этому дару у нас есть. Это покаяние и смирение.
Да, друзья, спасибо, что вы присоединяетесь. Очень рады, что вот Денис, Владимир, Дмитрий и Ольга. Спасибо, что вы пишете. Я прочитаю, конечно, комментарии. Прежде всего, я хочу сказать, что мы очень рады, что вы с нами, что вы поддерживаете, что вам интересны наши эфиры. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Чем больше вы комментируете, тем интереснее нам. Мы можем понимать, что вам важно сейчас. И на самом деле, вот все сейчас те эфиры, которые проходят, темы этих эфиров, они взяты, конечно же, из ваших комментариев, из вашего запроса. И сегодня наш запрос на любовь и на трудную любовь, да, на любовь непростую. Мы сегодня будем об этом говорить. И, конечно же, друзья, свою любовь мы выражаем по-разному. Например, вы свою любовь к нам можете выразить и в том, что вы нас поддерживаете. И, в частности, вы можете и поддержать нас финансово, поддержать нас материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылке, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования и, соответственно, любую сумму. 100 рублей, 1000 новых просмотров, 1000 потенциально новых слушателей. Для нас это очень важно. Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами. Еще раз ставьте лайки, делайте репосты, поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Я прочитаю некоторые комментарии. Мы, может быть, там отреагируем на них. Да? Денис написал, что очень прекрасная тема. Спасибо вам. Спасибо, Денис. Очень здорово, что эта тема тоже вас очень и очень касается. Дмитрий написал, любовь Бога объединяет людей, все созданные Богом, я так понял, а вот различия, которые люди создают, они являются препятствием на пути единства и всеобщей любви друг к другу. Юрий написал, любовь до того совершенства достигает нас, что поступаем, как он поступал. Ну, прямая цитата да, из новозаветного текста, из посланий Дмитрий. Единственное, что людей объединяет, это божественное происхождение и дом планеты Земля. Остальные вещи объединяют только группы людей. И Ольга написала, любить труднее, это работа проще, когда тебя любят. Вот, может, прокомментируешь? Там да, много, конечно, да, накидали, как... да, таких вот мыслей о любви.
Как, когда любят, я согласен, любить проще, да. И вот это как раз связано с нашим социальным, с нашей социальной природой. То есть в ответ мы любить способны. И, кстати, и божественная любовь в нас пробуждается в ответ на его любовь к нам. Mm-hmm. То есть она бы не смогла пробудиться, если бы он прежде не возлюбил нас, да. И в социальном смысле тоже, помнишь, как в Новом Завете написано, а не то ли делают и язычники, которые, угу, да, благотворят благотворителям.
Что, что такого, да, любить любящих вас? Да, 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 то да, есть да. Вот никакого напряга этого,
да,
нет.
Да. Но мы говорим, когда мы говорим о любви, да, то мы пытаемся говорить о божественной любви. Вот здесь вспоминается такое место в Нагорной проповеди, в конце Нагорной проповеди Спасителя, где он говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот дальше он разъясняет, потому что он повелевает солнцу своему сходить над добрыми и над злыми. То есть вот любовь настоящая – это благое отношение, благостное отношение и к тем, кто к тебе любит, и к тем, кто к тебе хочет повредить или ненавидит тебя. Вот это уже божественная любовь.
Ты практически отвечаешь на вопрос нашей слушательницы. Анель написала: а как определить истинную любовь?
Вот. То есть любовь, которая не зависит от отношения другого человека к нам. И вот здесь я хотел бы такую логику рассказать тоже из Священного Писания, как я понимаю одно место, которое связано с нашей темой сегодняшней. «Пишу вам, дети», это пишет в послании апостол Иоанн, в первом послании, «пишу вам, дети, ибо прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отроки, вы познали Отца. Пишу вам, юноши, вы победили лукавого. И пишу вам, отцы, вы познали безначального». Вот, на мой взгляд, вот эти четыре возраста во Христе, в Боге, да, это четыре этапа изменения, трансформации человеческой личности, а они связаны одна с другой, да, один с другим этапом. Нельзя начать любить, если ты не примешь принятие. Да, вот, опять же, если брать психологию с детства, если ты не получил любви, ты не можешь пройти этот этап, да, ты будешь требовать своим поведением любви во взрослом возрасте. То есть вот мы как раз обсуждали с тобой, да, вот этот инфантилизм сохранится. То есть чтобы начать любить, нужно быть возлюбленным. А в христианском смысле
есть,
нужно...
Смотри, я чуть-чуть тебя прерву. То есть в результате, если человек, например, в детстве человека не любили, ему трудно будет самому любить, да?
Да, да, конечно. То есть чтобы отдавать, нужно сначала получить, да. И вот христианство – это религия, на мой взгляд, самая высокая, потому что она начинается от самого Бога. Он прежде возлюбил нас, и это дает нам основание к изменениям. Вот и реформация тоже об этом, да. Сначала ты принимаешь принятие, вот здесь Тилиха я хочу процитировать. Пауль Тилих в статье «Мужество быть» говорит, что вот на там определенные угрозы можно ответить через принятие, божественного принятия. Во Христе Бог нас принимает, Он нас принял без предварительных условий. И человек, который вдруг понимает это, в нем происходит изменение, происходит какое-то чудо. Уже принять то, что Бог без требований нас любит и прощает, и снисходит к нам, это уже трансформирует нас. Мы становимся детьми во Христе. Вот путь к любви начинается с принятия любви. Вот что я хочу сказать. То есть это уже нас трансформирует сильно. Это нас меняет, ну, на 180 градусов. Вот. А затем мы становимся способны понять Бога, познать Бога уже не как судью, не как Творца, а как Отца. «Пишу вам, отроки, ибо вы познали Отца». Вот здесь возникают личные отношения с Богом. И когда мы чувствуем защищенность и свою любимость, свою принятость, мы становимся способны, мы набираем какой-то ресурс, становимся способны побеждать свой эгоизм. На мой взгляд, когда говорится: «Пишу вам, юноши, вы победили лукавого», помнишь, в молитве «Отче наш», «и избавь нас от лукавого». Вот это «избавь от лукавого» — это речь о какой-то нашей субличности, может быть, так сказать, психологическими терминами, того, что живет в нашей природе, в нашей личности, в нашем естестве, что, наверное, можно назвать эго, лукавым эго. Вот победить свое лукавое эго, которое нам мешает любить других, относиться к другим, искать, так сказать, не своих интересов, а их интересов, вот, и поддерживать людей в этом. А вот мы становимся способными победить лукавство свое, если мы в отношениях с Богом, как с Отцом, если мы принимаем Его любовь, принимаем Его заботу, Его снисхождением, мы таким образом, в конце концов, не держимся за свое «я». Это следующий этап. И победив лукавого, победив вот это свое эго, мы становимся отцами, мы познаем безначальное. Что такое безначальное? Я для себя перевожу как безусловная любовь. То есть стать отцом – это значит…
Да, что-то вечное, вне, находящееся вне нашего материального мира. Да,
неограниченное тварностью какой-то. Да? Угу. Получается, познать безначального, вот у каббалистов есть такой термин в отношении Бога – энсоф, бесконечный свет. Угу. Вот, безначальный, да, то есть максимум, что мы о Боге можем положительно сказать, это что Он бесконечен, вот, дальше мы уже не можем определить, да. Вот познать безначального, это значит быть способным безусловно любить и относиться уже ко всем людям одинаково, с одинаковой любовью. Вот здесь внутри тебя разрушаются границы вместе с разрушением эго, разрушаются границы между тобой и другими людьми.
Слушай, ну что значит разрушение? Это разрушение твоей личности?
Вот есть такой момент, да, интересный, да. Мы на каком-то этапе думаем, что эго и есть личность, да. А на самом деле эго — это та перегородка, которая отделяет нас от Бога и от других людей.
Потому что зацикленность на себе?
Да, да. Угу. Это любовь, направленная на самого себя. Угу. И вот убирая эту перегородку, этот, скажем так, магнит, магнит, наше притяжение уже направляется к Богу и к другим людям, а не к самому себе. Угу. Вот падение, оно было связано как раз с этим, когда любовь, дарованная нам от Бога, которая должна была соединять нас с другим, со всем миром, она вдруг соединила нас только с самими собой и обособила нас от окружающего мира и от Бога. Вот это и есть смерть духовная. Разрушая вот этот магнит эго, мы перенаправляем свою любовь к Творцу и к людям. Мы начинаем быть сообщающимися сосудами, проточной водой. Из чрева ваши потекут реки воды живой. То есть Бог начинает через нас творить свою волю. Это же самое прекрасное, когда ты подключен уже к вечному двигателю, да? Вот, подключен. И вот пишу вам, отцы. Отцы — это те люди, которые относятся к другим уже как к детям. То есть в хорошем смысле, не снисходительно. А вот что делают отцы? Они всячески способствуют развитию своих детей. Да? То есть они создают условия для развития. Вот, на мой взгляд, настоящая божественная любовь — это когда в другом человеке, в любых других людях, ты видишь вот это зерно, которое способно к развитию в Бога. И всячески это зерно культивируешь, поддерживаешь. Да? И вот здесь уже можно сказать о проявлениях любви. А проявления могут быть совершенно разными. Строгость — это тоже любовь. Наказание — это тоже любовь. Но любящее сердце знает, когда быть строгим, а когда нужно быть снисходительным. Да? Вот. То есть любовь — это способствование развитию другого человека, раскрытию другой личности. Вот когда мы всячески и через строгость, и через снисхождение, и через другие какие-то проявления любви способствуем его развитию. Угу. Я бы так определил.
Да, у нас есть... Спасибо, друзья, что вы пишете. Есть комментарии, я сейчас их прочитаю. Дмитрий написал: «Сложнее, чем любить, оправдывать чьи-то ожидания», написал Дмитрий. Угу. Геннадий Короткевич написал: «Шалом из Минска. Бог, живущий в нас Духом Святым, любит через нас. Если же этого Духа нет, то подделать такую любовь очень трудно, невозможно. В последнее время перед пришествием Мессии у многих охладеет любовь. Это говорится о церкви. Оптимизм в том, что Бог все равно любит свою церковь и очищает ее. Мы войдем в вечность, больше умея любить, чем когда только пришли на эту землю».
Да, вот, интересно.
Прокомментируешь?
Ну, я бы последнюю, наверное, фразу могу прокомментировать, подумать над ней, да, что вообще опыт земной жизни, да, насколько он важен. Угу. На самом деле, ведь что такое земная жизнь? Это жизнь, где существование Бога не очевидно. То есть мы настолько закрыты своими телесными чувствами от переживания Бога и вот этим окружающим миром, да, что Бог для нас не очевиден. И это, с одной стороны, может привести нас к отпадению от Бога, а с другой стороны, наоборот, сделать нас более любящими. Одно дело, когда ты находишься в потоках любви, любить, а другое дело, когда ты по зернышкам собираешь эту любовь, да, и к ней причащаешься. Тогда, естественно, уже представь перед Ним, ты уже в этот океан погрузишься с головой и будешь намного более способен любить, чем, так сказать, не имея опыта земной жизни, я так пофантазирую, да, потому что опыт земной жизни – это опыт отделенности от Бога, вот, где Бог не очевиден.
Вот так бы. Ну, знаешь, есть очень, я люблю одну цитату Джонатана Свифта, он вообще был весьма едким сатириком, будучи христианским служителем, вот он писал: «Мы достаточно религиозны, чтобы ненавидеть друг друга, но недостаточно религиозны, чтобы любить друг друга». Да? Угу. Ну, понятно, здесь да, Джонатан Свифт классическую вот эту вот вилку «благодать и закон», да, имеет в виду, да, то есть вот мы как бы, ненависть рождается из-за того, что человек не соответствует каким-то нормам, каким-то вот представлениям, да, и, собственно говоря, все это примиряет любовь, должна примирить любовь, если она есть в нашей жизни, да, он как раз и показывает, что есть религиозность как формальность, есть религиозность как вот проявление любви. Вот как Свифт вообще намекает на то, что, собственно, любовь к ближнему связана с нашей верой в Бога. Вот ты согласен с ним или нет?
Конечно, конечно. Она именно на этом и основывается, да? То есть, как я сказал, для того, чтобы начать любить, нужно сначала поверить, что ты любим. Вот, кстати, могу из своего опыта сказать, у меня довольно сложное было детство, где было протестное поведение. Но вот когда лет в 17-18 я пришел к Богу, сильно изменилось мое отношение к себе и к окружающим, потому что я на самом деле пережил верой, так можно сказать, пережил или принял верой его безграничную любовь к себе. Вот именно с этого все началось. Вот, поэтому я думаю, что вот этот этап, он неминуем для людей, приходящих к Богу, принять, на самом деле поверить, что Бог любит нас. Вот это нас изменит, это нас трансформирует. У меня этот опыт четко был, я его прям фиксирую. И с этого момента у меня закончились требования к другим людям в отношении себя, скажем
так. Если вообще не требуются к другим людям?
Если они проявляют какое-то хорошее, позитивное отношение, для меня это удивительно и чудо в каком-то смысле. То есть это неожиданно. То есть, так как я не ожидаю этого, вот, но к себе в этом смысле я требователен. То есть, любить других – это императив, вот, а ожидать любви от других – это другой тоже императив. Да? То есть, вот когда одновременно сочетаешь вот эти две вещи, не ожидаешь любви, понимания, да, и так далее, но это возможно только тогда, когда ты принял любовь Бога. Угу. Тебе этого достаточно. То есть тебя любит Творец.
Ты считаешь, что вот если ты наполнил любовью Бога, то тогда вот у тебя и претензий меньше.
Да. Я думаю, что это взаимосвязанные вещи. Вот это и есть вера. То есть вера же, она же обладает содержанием. Вера в то, что ты принят Богом. Вера в то, что Он любит тебя. Но и это же потом подтверждается еще не только чувством. У нас через чувство это есть момент, да, принятия любви Божией. То есть ты просто чувствуешь Его любовь. А есть еще через события жизни. То есть, милости Господни вспоминай, считай, да? То есть, если оглянешься назад, то увидишь, как Бог проводил тебя, и ты ни в чем не нуждался, какие-то события вдруг выправлялись, да? То есть, в принципе, забота Его видна. И вот этот опыт, это опыт веры, потому что интерпретировать можно по-разному, да? И вот именно он позволяет тебе любить других людей, но не требовать любви от них. То есть, потому что у тебя есть любовь Бога. Вот я думаю, что вера, она об этом.
Да, еще есть комментарий. Оксана написала: спасибо, очень интересно. Очень хорошо, Оксана, очень рада, что вам нравятся наши размышления, наш эфир. Дмитрий написал: сложно назвать эгоизм любовью к себе.
Ну, я именно так определяю. Эгоизм – это любовь к себе. Когда любовь сбилась с пути, та сила, которая нам дана для развития, она начинает препятствовать нашему развитию. Да? Мы начинаем все видеть через свои интересы. Вот, ну, это и есть заблудившаяся любовь, эгоизм.
Ну,
я прям афоризмами.
Да.
Красиво.
Цитируйте.
Эгоизм, заблудившаяся любовь.
Ольга написала: мне кажется, когда настоящая любовь, не ждешь отдачи, а если ждешь, уже эгоизм.
Да, согласен.
Я позволю себе тут скептиком побыть. Слегка в эфире. Мы, люди, очень сложные существа. Нам очень сложно отделить... Я как христианин понимаю, почему это. Да? Вот почему, например, приведу простой литературный пример. Да? Если вы вдруг не читали по какой-то причине у нас это в школьной программе дополнительно есть, но обычно это не читают, зарубежную литературу, потому что в основном упор на русскую. Да? Джон Мильтон, да, угу. «Утерянный и возвращенный рай», угу. да, то все филологи вам в один голос скажут, ну, «Утерянный рай» — это прям, «Потерянный рай» — это великолепная поэма. Угу. Ну, конечно, вот «Возвращенный» как-то не очень. В силу чего? Потому что, герой «Потерянного рая» Люцифер, угу. с его противоречивостью, да, вот, а герой, собственно говоря, «Возвращенного рая» Христос, угу. непротиворечивый. И, естественно, кто нам ближе, людям?
Ну, наверное, первый.
Ну, противоречивый, да? Потому что...
Расколотое сознание.
Да, расколотое. Вот это я все время говорю, что мне даже не нужно какие-то богословские доводы приводить, угу. да, для того, чтобы сказать о том, что человек греховен. Потому да, что да. греховность — это расколотость наша, да? И поэтому, да, настоящая любовь, ты не ждешь отдачи, но ты, будучи человеком, ее хочешь, да? Угу. И вот это несоответствие ожиданий и результата, конечно же, очень и очень. Почему происходит конфликт? Да потому что я сейчас нахожусь в себе. Угу. Есть такое «выйти из себя», то есть показать, что у тебя внутри, uh-huh. на самом деле. Выйти из себя, значит, ну вот, быть, не знаю, там, истерика, раздражение, да, ты вышел из
себя. Не сдерживать себя.
Не сдерживать себя, uh-huh. да. И вот здесь, мне кажется, очень и очень важно. Амброс Бирс, американский писатель, очень страшный писатель, между прочим, uh-huh. вот я люблю его рассказы, потому что, ну, человек, который вот как раз расколотость очень хорошо передал в рассказах, например, там случай на мосту через Савиный ручей, да, uh-huh. переживание смерти, Амброс Бирс передал, ему гениально. Вот он как-то написал: «Ближний тот, кого нам предписано любить паче самого себя и который делает все, чтобы заставить нас ослушаться». И вот это действительно очень-очень важно. Еще прочитаю немножко комментариев. Дмитрий написал: «Мне кажется, я уже пережил любовь Бога к каждой молекуле, но только глядя на себя, язык не поворачивается назвать такое продуктом Божьей любви». Есть у меня комментарий, ну вот, значит, Юрий написал: «Любовь же есть совокупность совершенства, потихоньку с опытом учишься любить». И Витя написал: «Любовь — это жертва, в какой-то мере отречение самого или самой себя, а кому это охота?»
Угу. Я бы прокомментировал сначала твое высказывание, вот это интересное писательское. Я тоже слышал, помню, где-то прочел, не помню у кого, что... Отрицательные персонажи художнику удаются намного лучше.
Они проще пишутся, потому что ты пишешь себя.
Конечно.
Вот и все.
Это вот Гоголь «Мертвые души», да, каждого он написал с себя, он об этом четко пишет. А вот когда писатель, художник пытается изобразить положительного персонажа, выходит какой-то зануда, да, не верю, да. Вот глядя такого, видя такого или читая о таком, ты не веришь, что это живое существо. Вот как раз, кстати, тоже, когда я первый раз прочел Евангелие, это было лет в 14, вот я тогда сразу сердцем поверил, что это Бог, потому что изображена живая личность, не придуманная, да, кем-то, положительный персонаж, а личность непосредственно действующая из самого себя, органично любящая, да. Вот, кстати, насчет «выйти из себя». Угу. Выходил ли Христос из себя в этом смысле? Вот когда он, глядя на Иерусалим, расчувствовался, расплакался, угу, да? Угу. Ведь это непосредственное проявление того, что у него внутри. И у него таких проявлений много, мы видим, да? Вот.
Классическое изгнание торгующих из храма, да? Там, все время вспоминает в этом смысле.
Да. Но я тоже сразу вспомнил. Но, на мой взгляд, он там действовал хладнокровно. Он сделал сначала плеть, выгнал животных, перевернул. Это было действие пророческое.
Во-первых, там, это два раза он сделал, да, как минимум два раза он приходил и выгонял. Во-вторых, если читать внимательно Евангелие от Марка, то он сначала пришел, посмотрел, а потом уже...
Это не было в сердцах.
Да, это раз такое достаточно спланированное.
Это было спланированное пророческое действие, подобно тому, как действовали в Ветхом Завете пророки. Помнишь, там Исаия или кто ермо носил?
Ну да.
«Одень ермо, ходи с ним». Или ходи обнаженным, это тоже было пророческое действие.
Ну, или там, значит, ночью выломать, значит, проломить стену и вынести все вещи, как да, бы показывая, как будет бегство Израиля.
Да. Или Осия, женись на блуднице. Ну, да, и когда родятся дети, назови их непомилованное там, мой народ. Угу. То есть это тоже пророческое действие было. Вот Христос в этой традиции действовал в данном случае. Не в сердцах, он не в гневе, не в сердце делал. А вот когда он непосредственно проявлял свое отношение к людям, это были слезы любви, слезы сострадания, там, да, или жесты сострадания любые. Вот Лазарь взял, да, когда Лазарь умер, узнал он об этом, увидел это горе, расплакался тоже. Mm-hmm. Да. Вот эти вот моменты тоже, да, они говорят, что это живая личность, которая на самом деле любит. Не заставляет себя любить, как мы, да, вот, а он любил, это его природа. Вот. И вот говоря из этой природы, он говорит нам, блажение давать, чем принимать, нежели принимать, да? Вот у любви есть вознаграждение. То есть, если мы научимся, вот поборем вот этот эгоизм, станем юношами, победившими лукавого, да, в себе самом, и наша любовь развернется, заблудившаяся, развернется на других людей, то мы получим вот какое вознаграждение. Я просто тоже из своего опыта чуть-чуть цеплял эти состояния. Могу сказать следующее, что в этом состоянии ты не разделяешь себя и другого человека. Ты также радуешься его успеху, как своему собственному. Поэтому, когда ты поддержишь его, даже незаметно, и он чего-то достигнет, это приносит тебе такую же радость, как о себе самом. Угу. Вот. То есть в любви есть серьезное вознаграждение. То есть мы не теряем ничего. Вот в этом смысле мы не становимся жертвами, потому что мы становимся или победителями, или бенефициарами, выгодоприобретателями, потому что чужой успех становится нашим успехом, если мы ему содействовали. Мы его переживаем как свой собственный. Мы ничего не теряем на самом деле. Давая, мы приобретаем. Вот в этом секрет, тайна любви божественной. Ведь творя мир, жертвуя собой, поддерживая нас, он приобретает. Помнишь, на подвиг свой будет он смотреть с довольством. Вот, то есть Гефсиманский сад — это было тяжело, предельно тяжело, да, кровавые слезы. Крест — это очень тяжело. Но это имеет огромный плод. Там огромные мириады душ спасенных, да, которые теперь уже никто не отнимет. Это успех, которым он сорадуется в нас. Да? Вот то же самое и в нас происходит, если мы становимся способны любить других, как себя самих. Вот это не жертва в этом смысле. Это на начальном этапе жертва, но она имеет вознаграждение, радость.
Угу. Еще немного комментариев прочитаю. Катерина написала: «Спасибо, что делитесь своим опытом веры и приобретения любви в сердце. Прекрасная тема эфира, полезная, актуальная». Спасибо. Вот, Катерина, да, спасибо. И очень рада, что, в общем-то, наши эфиры достигают своей цели, да. Дмитрий написал: «Мне только что пришло уведомление с таким стихом: делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. У меня складывается впечатление, что любовь — это сила Бога». И Юрий написал: «Любовь — это характер Бога». Ну, в общем, действительно, спасибо за комментарии, друзья, это очень-очень важно. На самом деле, все, я вообще уверен в том, что мы все, что мы делаем из любви. Да? И, собственно, ненависть — это отсутствие любви. Вернее, это вопль о любви. Я бы сказал так. Это вопль о любви. Даже не отсутствие любви, это вопль о любви. Да?
И я бы уточнил первый твой тезис. Все, что мы делаем, делаем из любви. Или к себе, или к другому.
Да, на самом деле это так. Согласен. Да. А, еще Дмитрий написал: «Любовь — это... любовь, а как считаете, в этом весь характер Бога, или это одно из проявлений?»
Любовь — это природа Бога, да? То есть... Ну, тут мы можем коснуться моей любимой темы, это тринитарного догмата. Угу. То есть Бог...
Догмата о Троице.
Да, да, догмата о Троице. То, что Бог троичен, это приоткрывает нам, христианам, как никому другому, как никакой другой религии, тайну божественной природы. А когда три являются одним, да, это, скажем так, проявление любви. То есть это, скажем, условие существования любви, потому что Бог не один, не одинок, да, и потом творит мир. А Бог уже полон, Бог уже находится в состоянии любви до мира, да, так как Он есть Троица, единое божество в трех лицах, где осуществляется эта любовь, где эта любовь как бы является какой-то таким взаимодействием, что ли, или таким условием существования Бога, что это становится природой Бога. То есть поэтому Бог — любовь, что Он троичен, триедин. Вот. И когда мы говорим о Боге, это скорее не характер, любовь — это не характер или не свойство Его, а это Его природа, еще глубже. То есть это как бы Его сущность — это любовь, Его природа — это любовь. А вот у творения, в отличие от Бога, сущность другая — это ограниченность.
Угу.
Вот. И вот как раз мы призваны к тому, чтобы стать безграничными, чтобы уподобиться Ему, вот, научиться размыкать любовь, которая направлена на самих себя, разомкнуть ее на другого. Тогда мы уподобимся Троице, потому что в Троице разомкнутость вот эта, каждый живет другим. Он не направляет любовь на себя, да? И вот три лица, я так представляю, в такой какой-то сумасшедшей динамике, я так скажу, или самой предельной динамике, взаимопроникают. То есть они, каждый живет другим, каждое лицо живет другим. И мы способны, да, тоже начать жить другим. Вот это и есть уподобление Богу. Но родители могут начать уже, да, на земле вот этот опыт испытывать благодаря естественным свойствам человеческой природы. Ну, хороший родитель не может не любить своих детей. Это уже патология, если ты даже своих собственных детей не любишь, да? И вот этот огонек, который Бог положил в наше естество, можно раздуть, да? И любить уже не только своих детей, но и других детей. Дальше любить уже не только детей, но и взрослых. А их сложнее намного любить. Они сформировались, они уже закоксовались в чем-то, да? Вот, я тоже опять засвидетельствую из своего опыта. До того, как родились у меня дети, у меня трое детей, до того, как родился мой первенец, мальчик, я не любил детей, на самом деле. Вот любовь к детям, они меня раздражали, на самом деле. Вот, при том, что я уже пришел к Богу, да, был верующим.
Прям одного из героев «Женщины в белом» напоминаешь, там был такой, значит, граф, который не любил, потому что дети все источник крика, да?
Конечно, конечно. Это источник какой-то... Я видел в них вот эту недоразвитость, она меня сильно смущала. А потом я, наоборот, увидел динамику их развития, что они с нуля становятся людьми, да, личностями, что сумасшедшая динамика. Вот, благодаря тому, что свой ребенок появился. То есть вот из естественных каких-то моментов мы можем, возжигая их, переходить к сверхъестественным, да? Научаться любить через любовь к женщине, допустим, мужчины к женщине, тоже переносить на других людей вот это отношение, скажем так. Ведь можно же не только этому человеку делать подарки и быть внимательным, но и другому человеку. Ну, понятно, не в этом смысле, но... Вот, благодаря вот этому переживанию. Кстати, об этом пишет Владимир Соловьев в книге, в статье «Смысл любви». Он же как раз и обсуждает половую любовь как ту, которая тебе помогает разомкнуться. То есть, начиная с любви к одному человеку, ты потом можешь любовь открыть ко всем людям. То есть, это такая подсказка. Половая любовь — это вообще подсказка, как любить других людей. Вот. Семейная любовь, любовь к детям — это тоже подсказка. То есть у нас есть такие подсказки, и можно их дальше развивать.
В этом смысле мне очень нравятся цитаты Гилберта Кита Честертона. «Я хочу любить ближнего не потому, что он я, а именно потому, что он не я.
Другой, да.
Я хочу любить мир не как зеркало, в котором мне нравится мое отражение, а как женщину, потому что она совсем другая».
Точно, да?
Мне
точно.
Кажется, очень точная формулировка. И вот, знаешь, вопрос, который у нас так совсем немного времени осталось. Mm-hmm. Друзья, спасибо, что пишете, что эта тема вам интересна. Вот вопрос, знаешь, который вот, ну, часто в фильмах, ну, не очень хорошего качества, правда, нужно сказать, да, каких-то таких тоже не очень хороших качества текстах, mm-hmm. вот, можно там прочитать такие фразы, типа, или в интервью, тоже хотелось бы сказать, не очень хорошего mm-hmm. качества, да, он говорит: вот моя любовь умерла, или наша любовь умерла, а может ли любовь умереть?
Mm-hmm. Наверное,
что может убить любовь?
Можно поиграть словами и сказать, что мы можем умереть для любви, потому что любовь пребывает. Угу. Опять скажем, любовь — это Бог. Бог — это любовь, да? Но мы можем опять быть оторванными от любви. Вот, кстати, тут опять хочется поговорить о христианской традиции, о причастии. Вот угу. смысл причастия в чем, да? Это восстановление единства с Богом и с Церковью. А что разрушает это единство? Разрушает грех. Что такое грех? Это направленность любви на самого себя, поиск удовольствия, ну, прежде всего. Поиск удовлетворения, удовольствия за счет других обычно, за счет других людей. Вот. И раз ты за счет других людей поступил, или за счет Бога, скажем так, да, то ты разорвал эти связи. И вот причастие — это момент исповедания, момент исповедания того, что разорвало эти связи. И момент восстановления, да, вот этих связей с Богом и с церковью, с другими людьми.
Вот. Там ведь в причастии самый интимный момент, да, там же мы уже привыкаем к этим вещам, да, когда нам говорят о том, что если что-то имеешь против брата твоего, то оставь свой дар у жертвенника, пойди и примирись. Да. То есть фактически во время причастия мы духовно примиряемся со всеми теми людьми, с которыми принимаем причастие.
Внутри себя, как минимум. Но, конечно, если у другого есть к тебе что-то, да, нужно примириться социально, то есть лично обсудив это, да. Вот. А так-то в основном вся разделенность у нас внутри. Мы обиделись, другой об этом может и не знать. А мы уже перестали его любить. То есть вот этот, мы перестали быть вот этим проточным сосудом Божьим, да. Поэтому надо внутри себя разрешить этот вопрос, причаститься, восстановиться и продолжать любить.
Вот давай немножко подытожим. Да? Как думаешь, можно ли научиться любить? Или это такое естественное состояние дара, которое вот, и научиться невозможно? И как тогда научиться любить?
Хорошо. Вот то, чего мы сегодня коснулись, подытожу. Да? Первое, раздуть то естественное, что в нашем опыте есть, это любовь мужчины к женщине, женщины к мужчине, любовь к своим детям, к своим родителям, к своим близким. Это можно возгреть, да, и перенести на более широкий круг людей. Это один путь. Второй путь, духовный, христианский, это принять любовь Бога, принять верой. Если принимаешь верой, ты уже перестаешь требовать от других людей любви и проецируешь то отношение, которое Бог к тебе выразил, на других людей. То есть ты из опыта принятия Богом получаешь способность любить других людей. Это вот путь веры, путь христианского учения. Вот. Ну и второе, и третье — это борьба со своим эго. Вот, оно извертливое такое, изворотливое. Может быть, кстати, вот тот самый змей, да, который подошел, это аллегория нашего эго. Да, если аллегорически толковать этот текст, другой, более глубокий смысл, вот, мы увидим, что да, оно изворотливое, его надо еще победить. Но тут искусство, тут нету четкого рецепта, но нужно хотя бы поставить эту задачу, понимать четко, что эгоизм — это плохо, это то, что отделяет нас от Бога, от других людей. Это то, что замыкает любовь на самом себе, а ее нужно открыть, разомкнуть на других людей, вот, стать проточной водой. Вот эти три момента, если подытожить. Угу. Раздуть то, что есть естественное, принять любовь Бога и бороться со своим эгоизмом.
Ну что ж, наше время уже подходит к концу. Я хотел бы прочитать всем известный отрывок из Священного Писания о любви. Когда мы говорим о любви, сразу же возникают эти великие слова. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 13 глава. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Так что, друзья, спасибо большое, что вы были с нами. На самом деле, действительно, мы говорили, получился, на мой взгляд, один из самых содержательных разговоров и диалогов о любви, который я только помню в радиоэфире. Да, и большое спасибо. Сегодня у меня был в гостях мой друг, богослов, преподаватель Валерий Бурсак. И я надеюсь, что мы почаще будем Валерия видеть в наших эфирах, друзья. И самое важное, конечно же, по-настоящему, по-хорошему выходить из себя, из своих желаний, из своего эго, и видеть и слышать другого человека. Вот видеть и слышать другого человека — это такой замечательный и прекрасный способ полюбить и упражняться. Написано, что вот упражняйтесь в любви, И не бойтесь. Самое важное здесь преодолеть страх, потому что нам кажется, что нас отвергнут, нас не будут любить. На самом деле это не так важно.
Научиться получать радость от любви.
Получать радость от любви и, конечно же, черпать любовь в Боге. Спасибо большое,
Валера. Слава Богу, да, что спасибо. Бог присутствовал сегодня. Да. Спасибо за приглашение.
Спасибо, друзья. До свидания. До встречи в передаче программы «Б». До свидания.
Всего доброго.